У меня пришельцы живут, то есть не пришельцы, но люди, которые связаны с ними напрямую. Они живут прямо рядом со мной в Санта-Монике. И люди, связанные с ними, и кто эти они? Пришельцы, серые. О, вы знаете людей, которые связаны с ними? Конечно, я тоже. Вот почему у меня имплант. Вот что это такое. Вот почему что? Имплант в моем ухе. Это... Он включится во время интервью, и ты будешь говорить со мной и с ними. У вас нет импланта, вы шутите. Нет, я говорю правду. Ты не знаешь про это? Ты не читал мои книги? Я читал «Единение». О, ты читал только «Единение». Ну, я расскажу тебе эту историю. Я дам краткую версию. Отлично. Его установили в 89 году. Я был в сознании, когда это делалось. Это сделали два человека. Есть полно людей, которые связаны с пришельцами, общаются с ними. И это было двое таких людей. И я не мог пользоваться им много лет. Но после того, как моя жена умерла, я смог пользоваться им. И теперь это мой отличный инструмент. Это как иметь потрясающий ИИ, только то, что на другом конце не искусственное, но гениальное. И оно работает со мной, когда я пишу. В 3 часа каждую ночь я встаю, и происходит диалог. Это не как ченнелинг, это гораздо более прямая связь. Она очень прямая. И во время интервью он работает большую часть времени. Иногда он выключается во время интервью. Выключается? Да. И затем мой ум как будто становится гораздо меньше. Ощущение такое, что у тебя ум становится очень большим. Вдруг у тебя появляется этот большой, сложный. И многие вещи доступны тебе, воспоминания, которых обычно нет. И потом, когда он выключается, ты возвращаешься в свое обычное состояние. А его видно? Он чувствуется, да? Он чувствуется. Да, он здесь. А вы когда-нибудь показывали его врачу? Конечно. У меня есть его МРТ-снимок. Я отправлю тебе. То есть КТ-снимок. И как он выглядит на снимке? Это маленькая белая точка, потому что это металл. И на КТ-снимке он выглядит как круглая белая точка. Ты хочешь увидеть сейчас? Да, конечно, давайте посмотрим. Что заставило вас оставить его в ухе? Моя жена? Ваша жена? Моя жена, вначале, когда я понял, на следующее утро, я расскажу тебе всю историю про ухо, я думаю. Да, давайте, мы уже пишем. На второй день после установки я почувствовал его, и я ощущал его здесь, и было больно. И я знаю, что это произошло ночью. Я помню это ясно. Я помню каждую деталь. Но... И что ваши врачи или тот, кто делал МРТ, сказал про это? Тот, кто делал КТ? Да, КТ. Это КТ делали люди из ЦРУ. Чего? И они очень сильно хотели извлечь его, но я не дал им. Да. Как вам сделали компьютерную томографию люди из ЦРУ? Нет, его сделали... КТ было сделано частно, по его просьбе. Врачом, которому он позвонил и организовал все. Окей. Как вы... Как человек из ЦРУ узнал про ваш имплант? Они знают меня как настоящего свидетеля близких контактов, и они интересуются этим. Почему, вы думаете, ЦРУ интересуется людьми, у которых были близкие контакты? Ну, знаешь, я думаю, это по их части, потому что их сфера — это внешняя разведка. И это настолько внешнее, насколько внешняя разведка возможна. И когда ЦРУ было учреждено, Розвельский инцидент произошел, и воздушный корпус армии становится ВВС, учреждается ЦРУ, и закон о национальной безопасности принимается. И все это в течение нескольких месяцев. Это был июль 47-го, с июля по октябрь 47-го. И поэтому была создана нужная инфраструктура. Я думаю, что было очень естественно, что ЦРУ стало назначенным ведомством для изучения этой темы. И это то, что произошло. Кто был первым человеком, кто изучал это? Он стал начальником отдела России позже. О, да-да-да. Я знаю, о ком вы говорите. В общем, я встречался с ним, когда был студентом. Я тогда ничего еще не знал обо всем этом. Я завтракал с ним, не знаю почему. Так что он, наверное, уже знал, что это произойдет со мной, когда я был в колледже еще в 60-е. Вы случайно встретили его за завтраком? Нет, не случайно. Он позвонил мне и сказал, что хочет встретиться со мной. А я сказал, у меня занятие, он сказал, но давай позавтракаем вместе. И мы позавтракали в столовой в Техасском университете. И он... О, я вспомнил. Я сказал своему отцу, который не был членом разведсообщества, но его брат был, и он знал много кого, что мне было интересно попробовать поступить на работу в Центральное разведывательное управление, потому что я немного знал о работе моего дяди в разведке ВВС, и это казалось мне захватывающим. Я был невинным мальчишкой, и папа сказал в своей сдержанной манере: «Окей, ну что ж, тебе нужно будет заполнить форму заявления, наверное». Я говорю: «Да». Он сказал: «Ну отлично, узнай, пришлют ли они тебе форму, и заполни ее». И он казался очень воодушевленным из-за этого. И вот я начал узнавать, как подать заявку, и за несколько дней, еще до того, как я что-то вообще подал, мне поступает звонок, этот человек, чье имя я все еще не могу вспомнить. Этот человек звонит мне внезапно в общежитие. Вы хотите надеть наушники или вам лучше без них? Они мешают вам? Ну да, они мешают здесь, потому что имплант сильно нагревается. Так что ЦРУ? Это человек, о котором мы говорим. Он сказал вам, что... Он сказал мне, что я был слишком большим патриотом, и что ЦРУ кишит русскими кротами, и они убьют меня, если я стану сотрудником. Вас убьет крот? Так он сказал, да? Потому что вы слишком большой патриот. Слишком большой патриот. И я не знаю, было ли это правдой, но тогда это ужасно меня напугало. Потому что вот я разговариваю с этим человеком в черном костюме, и он говорит мне, что я слишком большой патриот, и что мне не следует идти в ЦРУ, потому что оно кишит русскими кротами. Я подумал: «Господи Боже». В итоге его уволили из-за его одержимости русскими кротами? Или заставили уйти в отставку? Сотрудник ЦРУ, возглавляющий русский отдел в 1950-х-60-х. Да, Гэрол Джеймс. Джим Энглтон. Джеймс Джизус Энглтон. Да. Видимо, мой отец знал его, и как-то мое имя попало к нему. Как ваш отец был связан с этим? Я не знаю. Ваш отец был в ВВС? Нет, мой отец был в армии во время Второй мировой, в корпусе судей-адвокатов, и он упоминал пару вещей, которыми он занимался в армии. Он сказал, что искал временное жилье для военных вдов, женщин, чьи мужья были на войне. И он также сказал, что собирал окурки на улицах Форт Сэм-Хьюстона. И это была его работа во время войны. Другими словами, он не говорил правду. И к тому же папа был очень скрытным. Было непонятно. Он казался кем-то важным. Его зять был генеральным прокурором Техаса, все 50-е. И он ездил в Одессу, в дом своего зятя, где они встречались с Линдоном Джонсоном. И когда вся семья поехала туда, он сделал большое семейное фото с ним, поэтому я знаю, что это было. Но папа, он никогда не говорил ничего ни о чем. Что касается этой темы, я помню, как он возил меня в загородный дом, чтобы встретиться с этими пришельцами пару раз. Ваш папа возил вас в загородный дом, чтобы встретиться с каким-то пришельцем? Ну, у меня нет воспоминаний, они прерываются, но... Давай я расскажу тебе один из случаев. Откуда ни возьмись, как-то раз вечером он говорит: «Мы поедем в загородный дом. Мне». И мы поехали. Я не помню, сколько было времени, но мне казалось очень поздно. Я был маленьким мальчиком, мне было, наверное, 8 или 9 максимум. Я ничего не понимал, но я также ничего не сказал, потому что не хотел спорить с папой. Он только что сказал, что мы едем туда. И вот мы приехали туда, Мы взошли на... Там была большая терраса вокруг дома, наверху и внизу. Прекрасный старый дом, он все еще есть у нашей семьи. Мы зашли на крыльцо, а затем вышли в передний двор. Прекрасная ночь. И вот эта штука, которая была квадратной по виду, очень ярко светилась. Пролетела над домом, переворачиваясь снова и снова, и спустилась на пастбище за домом. Я видел свет от нее там. Папа полностью замолчал. Он просто стоял, как будто его выключили. А я вдруг понял, что мне нужно пойти туда. И вдруг машина въезжает на подъездную дорогу, двигаясь очень быстро, быстрее, чем обычная машина могла. И у нее было две фары, но они были не яркими, они не светились. То есть они как бы светились приглушенным светом. И она подъехала очень быстро и остановилась очень резко. И я тут же понял, что мне нужно пойти за дом на то пастбище, туда, где было это свечение. Я пошел. Но я не помню ничего о том, что там произошло. И на этом все. Я даже не помню, как меня привезли домой потом, но, похоже, это произошло.